правосудию. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Как противостоять незаконным действиям сотрудников правоохранительных органов? Можно ли привлечь к ответственности милиционера? На чьей стороне суды? Студия «Радио Свобода» на эти вопросы попытаются ответить сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков и руководитель проекта «Горячая линия по правам человека» Дарья Милославская. Большинство из нас полагает, что проблемы с милицией или представителями других правоохранительных органов могут возникнуть только по собственной вине. То есть в том случае, когда человек сам нарушил закон. А посему большинство из нас полагает, что если вести себя прилично, не лезть на рожон, то и никаких проблем, никаких конфликтов с представителями правоохранительных органов возникнуть не может. И тем с более удивленным лицом мы слышим, воспринимаем сообщение о том, что где-то сотрудники милиции избили задержанного, у кого-то требуют взятки, кому-то подбрасывают наркотики. Для большинства из нас, да, вот исходя из того, что мы верим, что эти люди блюстители порядка и закона, слушать истории о том, что они сами закон нарушают, ну, просто даже, мягко говоря, не очень приятно. И вот сегодня я просто хочу, чтобы мы попытались рассказать людям о том, как им вести себя в таких ситуациях, когда вдруг представитель порядка, представитель закона, блюститель порядка ведет себя незаконно. И первый вопрос я адресую Дарье Милославской. Вы на протяжении долгого времени возглавляли вот этот проект «Горячая линия по правам человека». Я знаю, что люди звонили круглосуточно операторам на мобильные телефоны и рассказывали им о ситуациях, в которые попали. Вот каковы самые типичные ситуации, которые становятся причиной для возникновения конфликта между милицией и обычными людьми?
Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, наш проект длился почти 3,5 года, и за это время нам позвонило около 30 тысяч человек. Со всех регионов России были звонки, и я должна немножко Марьяну поправить, это были не операторы, это были обычные юристы, да,
юристы, да, простите,
которые в течение 24 часов, ну, за некоторым исключением, были перерывы небольшие, держали включенным мобильный телефон и могли со своего федерального округа принимать все звонки от людей, которые были в сложной ситуации, не знали, что и как предпринять. И надо сказать, что не только в связи с правоохранительными органами были звонки, но были звонки и по другим проблемам, связанным с нарушением социальных прав, трудовых прав. Были звонки от людей, которые просто не знали, как поступить в той или иной ситуации, и боялись сделать шаг, который потом сможет их привести к какой-то незаконной или невыгодной с точки зрения закона ситуации. Что касается самых частотных звонков по нашей теме, наверное, на первое место я могла бы поставить звонки из отделений милиции или звонки от людей, которых сотрудники милиции останавливали на улице с просьбой показать документы. У нас по законодательству действительно сотрудник милиции может остановить любого прохожего и попросить у него документы, только в том случае, если, во-первых, этот человек в розыске или у милиционера существует некая разнарядка, что вот человек с такими-то приметами совершил некое преступление или правонарушение. Но при этом, соответственно, человек должен поинтересоваться и номером телефонограммы, или номером разнарядки, или даже документом. Ну, документ обычно...
Да. Подождите, сейчас здесь я вас перебью. То есть не милиционер, который останавливает человека на улице и требует у него, от него предъявить документы, должен рассказать, что «Здравствуйте, предъявите, пожалуйста, документы, потому что вот так и так». А человек должен тут же отреагировать и спросить, а чего это вы у меня тут документы?
Марьяна, да. У нас получается такая ситуация с нашими согражданами, потому что никто из них просто не знает закона. Да? Поэтому любой милиционер, прекрасно понимая, что россияне не очень и уважительно, и не очень внимательно относятся к законодательству, не считает нужным, да, проинформировать, в связи с чем он требует документы. Потому что понятно, что было бы правильнее, безусловно, сказать, вот на вас, вы очень похожи на разыскиваемого преступника, поэтому будьте любезны, предъявите ваши документы. Но поскольку большинство наших сограждан первые слова пропустят, забудут и тут же полезут за паспортом, я думаю, что у сотрудников милиции выработалась уже так своего рода привычка, да, что объяснять, зачем, когда все равно никто не поинтересуется.
А если уж поинтересуются, то, наверное, скажут.
Я думаю, да, если такая разнарядка есть. В чем, в общем, можно иногда сомневаться. Хотя, боюсь утверждать так вот голословно.
Но, тем не менее, остановки на улицах, проверка документов. В принципе же, для большинства людей, опять же, законопослушных, ну, ничего страшного нету. Ну, потеряете вы 1-2 минуты своего времени, вот как раз этого времени будет достаточно для того, чтобы показать паспорт или какой у вас там документ с собой, и забрать его себе. И потом можно же идти дальше спокойно, и все нормально. Или здесь чего-то нарушают?
Нет, ну, во-первых, есть еще случаи, в которых милиционеры могут спрашивать документы. То, если кто-то из свидетелей показывает непосредственно на человека, который совершил правонарушение. Если есть веские доказательства того, что этот человек совершил какое-то правонарушение. И все эти случаи перечислены и в административном законодательстве, и в уголовно-процессуальном законодательстве.
И в законе о милиции.
В законе о милиции, да. Ну, закон о милиции люди реже читают, чем все-таки кодексы, которые к ним больше имеют отношение. Поэтому здесь, с одной стороны, можно просто предъявить документы и сказать, да, вот я очень похож на Иванова, Петрова или Сидорова, который разыскивается, но моя фамилия совсем другая, поэтому я абсолютно свободен. Но, конечно, если человек абсолютно уверен, что он никогда ничего не совершал и ни в чем не замешан, до тех пор, пока сотрудник милиции не объяснит, не сошлется на пункт закона, который позволяет ему спросить документ у человека, человек вполне может этот паспорт или там какое у него другое удостоверение личности не показывать.
А скажите, пожалуйста, Олег, не будет ли в таком случае вот эти вот действия человека, остановленного на улице, расценены как воспрепятствование законной деятельности представителей правоохранительных органов?
Здравствуйте. Ну, расценены-то они могут быть самим милиционером, и вопрос в проверке документов еще и в форме, в какой эта проверка документов производится. Если действительно, если гражданину, который законопослушный милиционер, попросит у него документы в вежливой форме, представившись, ну, соблюдя все
формальности.
Формальности, которые как раз в том же законе о милиции прописаны, как нужно общаться с гражданами в таких случаях, то, в общем-то, никаких проблем нету. Как будет воспринято? Ну, часто это воспринимается так, то есть следует фраза, типа, умные слишком стали и так далее. То есть, в принципе, это может закончиться некоторыми проблемами, там, задержание на некоторое время до выяснения обстоятельств. Человек будет, например, сидеть в отделе и просто сидеть, а милиционер будет говорить, что его пробивают там в какой-то базе, выясняют, действительно ли это его паспорт, его ли фамилия. Но сейчас, по нашим данным, все-таки уровень корректности все-таки начал повышаться, ну, по крайней мере, в Москве, насколько вот по собственному опыту знаем и так далее. Все-таки, как правило, нормально реагируют сейчас уже. Ну, только если это совсем молодой сотрудник милиции, которому...
Который только что получил власть.
Да, и он все-таки немножко обижается, когда ему вежливо указывают на то, что...
На его ошибки.
Вы не правы, да. Они могут, конечно, повести себя неадекватно. Но это уже особая проблема, психологическое состояние.
Хорошо, но вот о том, что делать людям в случае, если у них вдруг попросили не только документы, но еще, например, какую-нибудь сумму денег на улице представители правоохранительных органов, такое тоже бывает, судя по сообщениям правозащитников. Мы поговорим сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19:32 по московскому времени. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах. которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 ночи и 6:00 утра и в субботу в 16 часов.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков и руководитель проекта «Горячая линия по правам человека» Дарья Милославская. Сегодня мы говорим о том, как и можно ли противостоять незаконным действиям сотрудников правоохранительных органов. На пейджер вот как раз пришел очень хороший вопрос, на мой взгляд. Семен Пустыльников пишет: «Дайте совет. Я очень похож на разыскиваемого Закаевой. Почти ежедневно меня останавливают на улице. Что мне делать? Что делать человеку в этой ситуации? Кто? Мои эксперты улыбаются, я вижу. Ну, Дарья, пожалуйста.
Семен, ну если серьезно подходить к вашему вопросу, несерьезно это первое, это поменять внешность, сделать пластическую операцию и жить спокойно. Ну, это, конечно, шутка. Если серьезно подходить к вопросу, то, безусловно, нужно всегда носить с собой паспорт, потому что, да, сходство с теми людьми, которые реально разыскиваются правоохранительными органами, это малоприятно. Второе, я бы вам очень советовала взять законы милиции, распечатать законы милиции в части прав и обязанностей сотрудников милиции, и вот эти две статьи всегда носить с собой, потому что сотрудники милиции, не могу сказать обо всех, но только говорю о тех, с кем я встречалась, с некоторыми, когда начинаешь говорить слова из закона, то люди немножко тушуются и понимают, что они не очень помнят тот закон, на основании которого они действуют. И, конечно, хорошо было бы вот 19-ю статью, по-моему, 19-ю, если я не ошибаюсь, Кодекса об административных правонарушениях, но я готова вот Марьяне дать свой электронный адрес, и Марьяна, если возможно, там вам его как-то передаст, я вам точный номер статьи дам.
Его попросту, да, но да. Семён оставил здесь свой телефон, я просто думаю, конечно, что в конце эфира я вам его сообщу.
Конечно.
А кроме всего прочего, вот где найти законы милиции, я думаю, что сейчас в каждой общественной библиотеке есть доступ к основным законодательствам, дать нам базам, бесплатный консультант, гарант, референт,
да, кодекс. И законы милиции есть в интернете, набирайте законы милиции.
Ну, если есть. Не у всех есть доступ, например, возможность выйти в интернет из дома, да, то вот в библиотеке, да, любой. Алла из Ленинградской области дозвонилась на радио «Свобода», пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Хотела бы задать такой вопрос. Вот у меня муж, ну, так скажем, не славянской внешности мужчина. И всякий раз, когда мы с ним гуляем по городу, Санкт-Петербургу, сотрудники милиции обращаются с просьбой к мужу показать, что у него в сумке. Понимаете, дело доходит прямо до курьезов. Вот он любит ходить со спортивной сумкой, носит там, ну, какие-то личные вещи, он там спортом занимается. И, вы знаете, обязательно, вот буквально вот вечер не проходит, чтобы спросили, что у вас в сумке, покажите вашу сумку. Вот имеют ли право сотрудники милиции обращаться к нему с такой просьбой?
Спасибо, Алла, большое. Вы немножко опередили мой вопрос, потому что помимо того, что требование предъявить документы, известны случаи о том, когда сотрудники милиции фактически проводят личный досмотр на улице без всяких на то законных оснований. Как действовать в этой ситуации?
Безусловно, проведение личного досмотра не является действием законным, если нет на то соответствующего постановления или соответствующего разрешения там, вышестоящих органов, если так грубо сказать. Потому что если возникает ситуация, когда реально задержан человек, который совершил какое-то правонарушение, то сотрудникам милиции будет очень, займет у них очень много времени получать разрешение на досмотр. Тогда берет на себя ответственность старший вот, по званию или получается разрешение, тогда производится досмотр, но при этом составляется, безусловно, протокол, все записывается, кто, что, когда, и мы с вами не сказали о том, что когда вообще сотрудник милиции останавливает кого-либо на улице, он обязательно должен представиться. И хорошо бы иметь неплохую память для того, чтобы запомнить как минимум фамилию этого сотрудника милиции, для того, чтобы в будущем, если вдруг возникнет ситуация с действительно не совсем законными действиями сотрудника, сотрудника милиции, можно было бы эти действия
обжаловать конечно, каким-то образом. Но вот сейчас нашей слушательнице в этой ситуации, в случае, когда она в очередной раз пойдет с мужем на прогулку, а у мужа при этом будет с собой сумка, что им нужно делать?
Ну, во-первых, они могут не показывать, что у них в сумке, а попросить документ, который бы позволял сотруднику милиции произвести личный досмотр. Такого документа не будет. Если будут какие-то силовые методы, то тогда, безусловно, запомнить действия сотрудника милиции, фамилию сотрудника милиции, вернувшись домой, написать, ну, звонить, мне кажется, бессмысленно, лучше написать официальную жалобу руководителю
отдела
внутренних дел, которому принадлежит этот сотрудник милиции. И не просто написать, а еще и отслеживать. Потому что, с одной стороны, у нас у государственных органов есть обязанность отвечать гражданам на их запросы в течение 30 дней, но далеко не всегда эту обязанность они соблюдают.
Олег, вот вы сказали, что с вашей точки зрения ситуация, по крайней мере, в Москве стала несколько лучше, сотрудники милиции стали гораздо вежливее при общении.
Несколько лучше.
Да. При общении с гражданами. Тем не менее, скажите, а не раздражает ли сотрудников милиции вот такое законопослушное поведение гражданина? Не в том смысле, что он охотно показывает, достает свои документы, открывает сумки и делает все, что ему говорит блюститель порядка, а в том смысле, что он начинает ссылаться на какое-то законодательство и говорить, а что вы вообще здесь мне, почему вы у меня требуете? Это не вызывает раздражения. Просто вот давая такой совет, не вовлекаем ли мы людей заведомо в какой-то вот конфликт с сотрудником милиции?
Ну, вы знаете, это, в общем-то, психологический такой момент. Нет, конечно, если вы корректно попросите сотрудника милиции обосновать свои какие-то претензии либо вопросы, да, совсем не нужно принципиально не давать документ, показывать паспорт. Можно, конечно, показать из своих рук, что, в общем-то, и, наверное, и нужно делать, но я думаю, что это не является каким-то делом принципа. Спокойно объяснить или спокойно задать вопрос, можно при этом улыбаться, не нужно изначально правоохранителя, который спрашивает документ, воспринимать как врага, вот, тем самым не провоцируя его на подобное.
Не лезть на рожон.
Да, нет, не нужно конфликтовать изначально. Просто нужно четко быть уверенным в том, что ты делаешь все правильно, и твои вопросы совершенно обоснованы. Вот. Сам столкнулся совсем недавно с ситуацией, когда поймал машину, ехал домой с одного конца Москвы на другой. Вот, меня подвозил приезжий, и нас подрезала, значит, милицейская газель. Оттуда вышли два сотрудника милиции. Ну, почему я понял, что они сотрудники милиции, потому что у них были рубашки милицейские. Вот, без головного убора, без галстуков. Ну, то есть, в общем, в своеобразном виде таком, в котором по уставу патрульно-постовой службы, они не должны находиться. И они грубо постучали в стекло, то есть я не успел еще двери открыть. Uh-huh. Вот. И, конечно, я попросили документы относительно вежливо. Я полез за документ, но при этом я им сказал, типа, а почему без головного убора? Причем сказал вежливо, и внутри где-то в душе подумал, что, наверное, я зря это спросил, потому что было время позднее, и Южный округ Москвы отличается различными неприятными ситуациями, когда граждане конфликтуют с милицией и наоборот. А нет, человек, конечно, застеснялся, извинился, что странно, сказал, что они просто очень спешили, среагировали не на меня, а на тонированность стекла в автомашине. То есть вежливо указать на нарушение может, скорее всего, не закончиться никакими проблемами. То есть мы разошлись неприятелями, но он посмотрел мои документы, пожелал удачной дороги, и все закончилось.
Ну вот, кстати, один из наших слушателей постоянных, он подписывается «Добрый», видимо, тоже частенько бывал в таких ситуациях, вот он тоже дает универсальный совет, что если сотрудник милиции без видимого повода остановил вас на улице, вежливо спросите его документы, запомните номер патрульной машины, ваши вежливость и спокойствие сохранят вам здоровье. Вот.
Да, очень хороший совет.
Да, видимо, знакомая ситуация для нашего слушателя. Ну вот мы говорили здесь о том, что вот все эти разговоры происходят на улицах. В каких случаях есть смысл ехать в отделение милиции? В каких случаях человека могут задержать вот на 3 часа? Какие должны быть основания у милиционера для того, чтобы человека, которого остановили на улице, проверили у него документы, не отпустить тут же с миром, а везти в отделение милиции.
Первый случай, когда у человека не оказалось с собой документов. И тогда выяснение его личности займет, в общем, достаточно большое количество времени. И здесь, опять же, если быть уверенным в том, что ты совершаешь все правильно, придется ехать в отделение милиции и попытаться мирным путем выяснить, кто я, что я. И нет вообще обязанности, конечно, носить с собой паспорт, но я всегда очень советую всем носить с собой какое-либо удостоверение личности, не только для того, чтобы показать милиционеру, но и в случае каких-то трагичных происшествий всегда хорошо, когда понятно, с кем что-то случилось. Поэтому вот один из случаев — это когда нет с собой документа.
Да, а еще?
Задержан с поличным, например, во время квартирной кражи, либо на
улице. Но это мы говорим о людях, которые действительно совершили правонарушение. А в принципе человека с паспортом, с документами могут отвезти в отделение милиции? Под предлогом, например, что у него какая-нибудь не та регистрация.
Ну, знаете, по поводу регистрации здесь довольно сложно дать какой-то совет, потому что, ну, не секрет, что реальной регистрацией обладают, ну, наверное, 5% из тех, кто приезжает в Москву. Ну, сам факт регистрации, вопрос законный, незаконный, это мы сейчас не обсуждаем. Но поскольку известно то, что большое количество регистраций делается не совсем на законных основаниях, то, наверное, любой человек, у которого такая вот не совсем законная регистрация, может опасаться того, что начнут выяснять там номер и вообще существует ли такой дом. Ну, это маловероятно, но такая вероятность все равно существует.
И могут повезти, соответственно, в отделение милиции.
Ну, теоретически, да.
Содержать. Ну, мы продолжим разговор. Я вас попрошу рассказать о том, как вести себя человеку, которого задержали и которого привезли в отделение милиции, как разговаривать с сотрудниками милиции. Но наш разговор мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков и руководитель проекта «Горячая линия по правам человека» Дарья Милославская. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире Радио Свобода в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Так называемый битцевский маньяк Алексей Пичужкин приговорен к пожизненному заключению. Такое решение принял суд в Москве после того, как присяжные признали Пичужкина виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство и незаслуживающим снисхождения. В Москве правозащитники проводят акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Собравшиеся у Соловецкого камня на Лубянской площади по очереди зачитывают имена расстрелянных в Москве в 1937-1938 годах. Их было более 40 тысяч. В Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее качества. Федеральная служба исполнения наказаний подчеркивает, что речь не идет о голодовке. Арестованные едят то, что им приносят в передачах. Не менее 27 полицейских новобранцев, по последним данным, стали жертвами взрыва в иракском городе Баакуба. Свыше 20 человек ранены. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу в толпе рекрутов, ожидавших разрешения войти на тренировочную базу. В секторе Газа произошли ожесточенные столкновения между израильскими силами и палестинскими боевиками. Сообщается о нескольких убитых и раненых палестинцах. Есть неподтвержденные сведения о гибели израильского солдата. Кристина Фернандес де Киршнер провозгласила свою победу на выборах президента Аргентины. Сенатор Фернандес де Киршнер, супруга нынешнего главы государства, по предварительным данным набирает около 42% голосов. В Иран прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии. Она проведет с представителями Тегерана переговоры, касающиеся технической стороны иранской ядерной программы, в частности, центрифуг для обогащения урана. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня – свыше 93 долларов за баррель. По мнению экспертов, рост цен на нефть связан с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков и руководитель проекта «Горячая линия по правам человека» Дарья Милославская. Сегодня мы говорим о том, как и можно ли противостоять незаконным действиям сотрудников правоохранительных органов. Ну, больше, конечно, говорим о милиции. Можно ли привлечь к ответственности милиционера, например, который нарушил закон, общаясь с гражданином, и на чьей стороне выступают в таких случаях суды. Вот как раз вот на эти последние два вопроса, я думаю, мы будем уже отвечать в этой части передачи. У нас есть слушатель Валерий Акимович из Москвы, хочет задать вопрос, мы его послушаем, а потом дальше по теме. Пожалуйста, Валерий Акимович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос два пункта. Первый такой летучий. Когда меня заставляют, так сказать, предъявить документы, я обычно говорю о том, что пусть мне указывают статью Конституции, на основании которой я должен носить. Я никогда с собой не ношу документов. Поэтому по поводу, вот вы что-то скажите. И второе, у меня был ремонт, люди взяли аванс и исчезли. Они живут в Москве, телефоны известны. Я обращаюсь, отказы, возбуждение дела, уголовное, вообще каких-либо мер. Все.
То есть вы обращаетесь в милицию, а в милиции вам...
Ну, они ссылаются 144, 45, 24 статья. У меня они распечатки тут же дали мне в консультации. Там только форма, не мотив, а форма отказа. Форма оформления всех документов. А мотивов никаких нет.
Спасибо, Валерий Кимович, за ваши вопросы. Вы, наверное, как с нами в некую телепатическую связь вступили, потому что как раз пока звучала сводка новостей, у нас небольшая дискуссия возникла по поводу того, что какие законы должны знать вообще граждане. Вот, потому что тут я несколько удивилась тому, что это, зачем обычному человеку знать, например, законы милиции, положение закона о милиции, если достаточно знать только Конституцию Российской Федерации и закон о защите прав потребителей. Дарья Игоревна меня не разделила такого моего мнения, а вы, видите, на основании Конституции не носите с собой документы и считаете себя правым. Да, теперь, пожалуйста.
Ну, Марьяна, исходя из вашей логики, можно вообще не знать и Конституции, и закон о защите прав потребителей, потому что если бы продавцы знали закон о защите прав потребителей, знали, что им грозит в случае продажи плохого товара, то можно было бы тоже надеяться на них, так же, как мы, в общем, исходя из вашей логики, надеемся на сотрудников милиции, и Конституцию можно не знать, если бы никто не нарушал наши права. Что касается вопроса Валерия Акимовича, такой статьи в Конституции, конечно, нет, которая обязывает с собой носить паспорт, но паспорт является документом, который удостоверяет личность, а во всех случаях совершения юридических действий личность должна быть каким-то образом удостоверена, в частности, паспортом или иным документом, который... соответствует паспорту, да, там, заграничный паспорт или... Ну, в общем, это должно быть удостоверение обязательно с фотографией. Такой статьи нет, поэтому я, Валерий Акимович, могу сказать, ну, не носите, но в случае необходимости, я думаю, что проще и гораздо дешевле взять с собой паспорт, чем потом ехать в отделение милиции, чтобы выясняли, устанавливали личность. Что касается второго вопроса, если есть паспортные данные тех людей, которые взяли деньги, если есть их расписка о том, что они взяли деньги, то...
Не говоря уже о договоре.
Ну, про договор я вообще не говорю. То, безусловно, можно пытаться возбудить уголовное дело. Надо только подумать, по какой статье. Ну, наверное, по статье мошенничества, я так полагаю. Или злоупотребление доверием. Если же нет ни паспортных данных, ни расписки, а есть только телефон, как сказал Валерий Акимович, то, по-моему, это дело почти безнадежное.
И именно поэтому сотрудники правоохранительных органов отказываются?
Мне мало информации для того, чтобы сказать.
А можно добиться, как-то настоять на том, чтобы, наконец, было возбуждено дело, хотя по факту, или проверка по факту по конкретному от сотрудников?
Ну, тогда должны быть свидетели, должно быть довольно много разных факторов сойтись в одной точке для того, чтобы было возбуждено уголовное дело по факту.
Потому что я вот предполагаю, что тут проблема это как раз и в недостатке информации, и в том, что сотрудники милиции никак не хотят человеку помочь, видимо.
Ну, понимаете, у сотрудников милиции нет обязанности по телефону искать абонента этого телефона, и не исключена ситуация, что абонент совершенно другой, не тот, кто взял деньги. Поэтому искать ветра в поле в данном случае, вот такой обязанности у милиции точно нет.
Слушаем Сергея из Петербурга, пожалуйста, говорите.
Добрый день, господа. Вот во время двух последних призывов я так случайно оказывался свидетелем, вот когда хватали всех подряд, ну, чей возраст, по мнению милиционеров, ну, похож на призывной. Вот один мой знакомый пришел невесту встречать на железнодорожную платформу и провел подвешенные, ну, вот этими самыми наручниками к перилам там некоторое время. И вот он, милиционеры его мало там порвали одежду, там еще, так сказать, синяки у него были, кровопотеки, заставили написать заявление о том, что претензий к милиции не имеет. Иначе, так сказать, ему намекали, что 10-15 суток вот за то, что он нецензурно бронился в общественном месте и вообще, так сказать, нападал на милиционеров. Вот как в таких случаях, вот все-таки люди молодые, они, как вот они должны поступать?
Да, Сергей, спасибо за вопрос. Это вот как раз к тому, что делать человеку, если уже он попал в отделение милиции, как себя вести и оградить от возможных незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Олег, пожалуйста.
Ну, я повторюсь, что действительно нужно, если такая ситуация с тобой произошла, с вами произошла, то, то конечно, нужно быть внимательным, как Дарья Игоревна сказала, попытаться запомнить, вот если уже находишься в отделении милиции, попытаться запомнить лица сотрудников милиции, которые тебя задержали и доставили туда, запомнить, что с тобой там делали, например, то, что был прикован наручниками к каким-то перилам, то это уже нужно запомнить. Когда тебя уже отпустят из отделения милиции, когда ты уже подписал то, что тебя просили, если ты это сделал, нужно зафиксировать, потому что от наручников, как правило, остаются следы. Вот, а применение спецсредств, вот, коими являются наручники, без законных на то оснований, является преступлением. Поэтому первое – внимательность, пытаться запоминать все, что происходит вокруг, не стараться конфликтовать. Чтобы, ну, понятно, что когда происходит облава на призывников, некоторые представители государств входят в раж и могут просто нанести эти серьезные телесные повреждения. Наверное, стоит быть осторожным и с этим. Поэтому просто внимательно, понимая, что нарушаются ваши права, внимательно запоминать все, что происходит вокруг, зафиксировать потом по выходу из отдела милиции те телесные повреждения, синяки, царапины, ссадины и так далее, потом писать заявление о преступлении, обращаться к правозащитнику, звонить в службу собственной безопасности.
И... Заявление о преступлении писать куда? В прокуратуру, в это отделение милиции начальнику, куда?
Сначала в это отделение милиции, безусловно, но я еще должна сказать, что, опять же, меня Валерий Акимович может опять спросить, на каком основании. Я бы советовала вот во время призыва тем людям, которые имеют отсрочки от призыва, носить с собой или студенческий билет, или еще какой-то документ, который бы подтверждал, что они там учатся в Московском государственном университете, который имеет, соответственно, дает отсрочки от армии, для того, чтобы сотрудникам милиции, которые, конечно, в курсе списка вузов, которые дают отсрочки, сразу это показать, и не, чтобы не возникало такой ситуации, о которой нам сейчас рассказал слушатель. И, конечно, как, если такая неприятность случилась, то, безусловно, нужно обязательно, как сказал Олег, идти в травмпункт, фиксировать все увечья, которые были нанесены вот, час назад, потому что если не сделать этого сразу, то потом можно довольно долго доказывать, что это я не с лестницы упала, это действительно меня избили. И, к сожалению, поскольку все так радуются, когда выходят из стен отделения милиции, если они там пробыли не по собственной воле какое-то время, то сразу забываются все шаги, которые нужно сделать для того, чтобы потом можно было бы оспорить и обжаловать действия сотрудников милиции. И, безусловно, все эти вот, нарушения здоровья, которые потом последовали, нужно обязательно зафиксировать. Только в этом случае можно будет доказать, что был нанесен вред здоровью и были унижены честь, достоинство человека, который там висел.
А что это вот за история вот с этой бумагой, которую потребовали требовали подписать, в которой говорится о том, что нет никаких претензий к сотрудникам милиции. Это вообще что за юридическая форма такая?
Ну, понимаете, когда человек что-то пишет, ставит свою подпись на некоем документе, потом этим документом можно хорошо играть. Даже если этот человек потом обратится и к начальнику отделения милиции, и, не знаю, там, в прокуратуру, то при этом не зафиксирует никаких
телесных повреждений,
да, то вот эта вот бумага, претензий не имея, она сыграет плохую службу, потому что сотрудники милиции скажут, ну что, он же нам все написал, мы его выпустили, а потом он подрался с кем-то на улице и вот теперь предъявляет претензии к нам, да еще хочет, небось, моральный ущерб с нас взыскать.
Скорее всего, речь идет о протоколе об административном задержании, где да, в конце, конечно, после различных там опций, да, в конце есть фраза «претензий не имею». И с моих слов записано верно и так далее. Угу.
То есть это протокол, это не то, чтобы они отдельную берут.
Скорее всего, не отдельный документ, расписка из серии вот. К сержанту Петрову я претензий не имею, бил он меня законно. Вот, нет,
если составлялся протокол.
Если составлялся протокол. Да. Ну, раз ему вменили, что он ругался матом,
наверное,
видимо, в тот момент, когда висел на наручниках, вот, то, скорее всего, протокол административного задержания.
Я хочу просто еще, чтобы вы уточнили, Олег, вот вы тут говорили, что вообще применение спецсредств, ну, вот в частности, наручников,
строго регламентировано.
Да, в каких случаях их не могут применять?
Их не могут применять к несовершеннолетним, но только если речь не идет, если эти несовершеннолетние не несут общественной опасности. Например, толпа несовершеннолетних идет что-то громить, и сотрудники милиции пресекают эти действия, и люди ведут себя буйно, то тогда имеют право. То есть они не могут применять наручник, как было с делом Никиты Гладышева, да, когда мальчика в подъезде собственного дома остановили, он испугался, и милиционеры посчитали, что лучшим способом будет заковать его в наручник. Тем более он был малолетний даже.
Да, это довольно известная история, мы в нашей же передаче рассказывали.
Не могут, если не ошибаюсь, применять спецсредства к беременным женщинам, например. Вообще, любое применение законного насилия, кое имеет право применять сотрудниками именно законное насилие, оно строго регламентировано, и вплоть до того, как проводить захваты, извините, заломы рук и так далее. То есть, чтобы это не выходило за рамки каких-то дозволенных действий. Поэтому то, что нам по телевизору показывают, когда там банду какую-то берут, и лежат вот эти арестованные бандиты, и люди в масках бьют их еще ногами при этом, это, конечно, нарушение закона, и так действовать нельзя. Самое страшное, что так бьют не только бандитов, но и простых граждан, у которых, например, с утра может гореть свет, а рядом произойдет какое-то преступление, и наряд милиции посчитает, что это сделал именно жилец этой квартиры, как раз было со студентом МИФИ Дмитрием Носковым, который совершенно законопослушный человек, просто работает по ночам, но он программист, и, как известно, программисты любят работать по ночам, или неизвестно. К нему ворвались домой без предъявления каких-либо документов, потому что в ближайшем районе только у него горел свет. 4 утра было или 5, вот. Ну и то, что потом с ним происходило в отделении милиции, наверное, уже многим известно. Его там пытали, избивали и так далее, требовали признаться в преступлении. Человек сейчас, кстати, для справки, совершенно приличный человек, никаких за ним нарушений не числится, закончил МИФИ с красным дипломом. Ну, в общем, как раз это опровергает ту версию о том, что от сотрудников милиции, от незаконных действий милиции могут пострадать, скорее всего, люди с не очень хорошей репутацией. Вот вам пример, такой же гражданин, как мы с вами, возможно, наш сосед. Для чего важно-то как раз и бороться с нарушениями милиции, чтобы потом просто сам не оказался в такой
ситуации. А ему удалось отстоять свои права?
Сейчас идет суд. На скамье подсудимых трое сотрудников милиции. Вот, некоторые из этих подсудимых уже не являются сотрудниками милиции. Собираются, по нашей информации, открыть частное охранное агентство. Ну, надеюсь, этого не получится, потому что если они в частном охранном агентстве будут применять такие методы, которые они применяли к Носкову, то тогда у нас просто непонятно, что.
Но пока приговора еще нет.
Нет, пока очередное заседание. Угу. Пока допрос свидетелей.
А Любовь Александровна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, я столкнулась с такой ситуацией, вообще вопиющий беспредел судебных самих непосредственно в судах, вот уже долго эта история. Куда я могу обращаться непосредственно? Жалобы вышестоящие суды, просто жалобы на судью, они никаких не дают результатов, и в средства массовой информации тоже. На сотрудников прокуратуры и суда, можно ли в сам суд обращаться куда-то? Не знаю, верховный непосредственно.
Да, Любовь Александровна, спасибо за ваш вопрос. Я вам отвечу, куда обращаться в случае, если вы недовольны действиями судьи. Для этого существуют квалификационные коллегии судей. Вы можете писать жалобы туда, и вам должны ответить, как отреагировали на это. Должны теоретически. Я просто вижу так скептически, такое выражение скептицизма на лице у Дарьи Милославской. Квалификационные коллегии судей, вот попробовать туда. А что касается жалоб на прокуратуру, на сотрудников прокуратуры, то
вышестоящие органы. Да?
Кстати, Генеральная прокуратура – это один из тех государственных органов, которые всегда дают ответ. Вот в течение нашего проекта мы несколько раз запрашивали разные документы, ответы в государственных органах. Вот единственный орган государственный, который всегда давал ответ, лучше, хуже, по существу или не по существу, это была Генеральная прокуратура.
То есть от них можно хоть добиться чего-то, да, и действительно, да, попробовать вот этим путем пойти.
Во многом, извините, дело Носкова возобновилось после жалоб в Генеральную прокуратуру на как бы недостаточные действия нижестоящих прокуратур. Так что можно и жаловаться, и нужно жаловаться.
Скажите, вот такие истории, когда людей пытают в отделениях милиции, когда их приковывают наручниками куда-то, они все-таки, хочется очень в это верить, что это единичные случаи. Но тем не менее, вот в момент такого серьезного правонарушения, как пытки, что-то, что делать людям, позвать на помощь, вот как себя вести в этой ситуации? То есть про то, что потом нужно идти снимать побои, это понятно, мы об этом сказали. А что делать вот непосредственно в этот самый момент?
Ну, скорее всего, непосредственно в этот момент что-то делать сложно, то есть во время перерыва пытки, либо, когда получается, есть возможность позвонить, допустим, кому-то из родных, чтобы эти родные уже каким-то образом связались, позвонили в ту же службу собственной безопасности МВД, либо в какую-либо специализированную правозащитную организацию. Я так понимаю...
Чтобы приехали, в конце концов.
Приехали, и в данный момент совершается преступление. В ту же милицию. Ну, не в ту же, вернее, милицию, а в милицию, например, соседей.
Или на 02.
02, конечно. Потому что самому МВД не нужно, чтобы у них происходило то, что у них зачастую происходит. И часто они реагируют на такие вещи и берут милиционеров, нарушающих закон, с поличным.
Ну вот, кстати, да, пожалуйста.
Я просто хотела добавить, что, наверное, есть смысл звонить кому-либо из родных или друзей, когда вас только забирают в милицию, для того, чтобы сообщить,
что меня повезли,
вот на машине, вот, видимо, такое-то отделение милиции или хотя бы такой-то округ, для того, чтобы, если потом, а потом, скорее всего, прервется связь с этим человеком, родные и друзья могли этого человека найти и каким-то образом поднять шум.
Да, потому что может оказаться, что возможности позвонить из отделения милиции не представится.
И у нас на линии были такие звонки, когда звонила жена человека, которого вот забрали в отделение милиции, он ей успел сообщить, в какое отделение милиции его забрали, и в течение всей ночи, спасибо моим коллегам, мы, в общем, втроем пытались вытащить этого человека из отделения милиции самыми разными способами, и через службу собственной безопасности, и просто звонками в отделение милиции, и разговором юриста с юристом, как милиционеры же, они тоже юристы. Ну, в конце концов, слава богу, этого человека выпустили под утро часов в 5, и это была одна из наших таких удачных.
Одна из побед.
Из побед, да.
А что касается судебных побед, вот я же анонсировала вопрос, на чьей стороне суды, да, в конфликтных ситуациях между обычными людьми и представителями правоохранительных органов, легко ли добиться, например, компенсации морального вреда за незаконные действия, причиненные представителями правоохранительных органов? Легко ли добиться передача их, по крайней мере, в суд, тут мы не можем же заранее говорить, каким будет приговор, но, тем не менее, передача в суд дел по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции. Олег.
Марья, ну, категория легко-нелегко, она, сами понимаете, то есть любые действия и любые успехи после этих действий возможны после профессиональной пошаговой работы. На чьей стороне суды? Ну, скажем так, суды на стороне закона, да, но часто суды выносят несправедливые решения, например, по компенсациям. Например, практически из нашей практики мы заметили, что если человек в результате незаконных действий сотрудника милиции или других правоохранителей получил незначительные повреждения, то и компенсацию он потом получит незначительную. Если он стал инвалидом, либо, не дай бог, в мир иной отправился, то там компенсация чуть побольше. Если человек, ну, чуть побольше, то есть от 8 до 30 тысяч, 60 тысяч. Если человека уже нет, его родственники, ну, то есть погиб, родственники получают 150-200 тысяч. Ну, конечно, да, никакая сумма не возместит потерю близкого, либо инвалидность, но, тем не менее, чем больше будет случаев, когда государство будет расплачиваться за незаконные действия своих сотрудников, во-первых, государство уже будет думать, кого брать на работу и какой отбор должны проходить сотрудники милиции, в частности, при приеме на работу, чтобы туда не брали всех, кого ни попадя. Да? Кроме того, граждане уже не будут, вот эта социальная пассивность, которая все-таки в нас есть, граждане будут активно бороться за свои права и не будут повторять ошибок, когда они только на кухне обсуждают то, что с ними произошло. Вот, успеха мы добиваемся, и другие правозащитные организации, которые помогают гражданам, работают против нарушений прав человека со стороны правоохранителей. Да, это не очень легко, но вот из порядка вот за все время нашей работы где-то в порядка 70 случаев, можно сказать, успешных приговоров суда. То есть судами надо работать, и есть надежда, что вот такими действиями мы переломим совсем недавно существовавшую практику, когда гражданин ничего не мог сделать. То есть он писал прокуратуру, прокуратура его футболила, и на этом все заканчивалось. Так могло продолжаться
до бесконечности. Теперь, то есть, единственное, я насколько поняла, что, видимо, нужно иметь в виду, что вот вступая вот в такую борьбу судебную, правовую, с представителями правоохранительных органов, которые нарушили какие-то ваши права, не стоит рассчитывать на огромные компенсации, потому что это делают для того, чтобы восстановить право. Так я поняла.
И прежде всего не нужно сразу заявлять о компенсации, потому что для любого судьи, который много лет работает, заявление о компенсации говорит о том, что человек обратился в суд для того, чтобы получить деньги, а не для того, чтобы как-то попытаться наказать сотрудника милиции.
То есть это заранее может и судью настроить как-то?
Конечно. Это именно субъективный подход. Да. Не допустить незаконного обогащения. Да?
Да.
Татьяна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. У меня вопрос, связанный с пресловутым законом об экстремизме. Вот сейчас Путин подписал там очередные поправки. Значит, получается такая ситуация. Написал, предположим, человек статью аналитическую или научную, где употребил там термин паразитизм и коррупция соответствующего класса, там правящего чиновничества и так далее. Значит, получается, что можно явиться на основании этого закона к нему с обыском, предположим, конфисковать компьютер, обнаружить там какое-то нелицензионное математическое обеспечение программное, и на этом основании не засадить его, и все законно, то есть что делать? Не писать статьи вообще?
Нет. Кто готов ответить?
Татьяна, вы очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что, к сожалению, к закону об экстремизме сейчас со стороны граждан не очень серьезное внимание. Статьи писать обязательно, только когда ты статьи пишешь, немножко думать о том, как слово отзовется, потому что, будучи филологом по первому образованию, я очень хорошо знаю, что человек думает одно, а выражает мысли совсем по-другому, и чаще всего эти мысли выражаются немножко не теми словами, которыми бы человек хотел их выразить. Поэтому писать, но немножко аккуратнее, потому что всегда можно неосторожным словом потом себя поставить в неудобное положение, это мягко я говорю, и не дай бог дойти до тех последствий, которые вы описали. Но вообще закон об экстремизме – это следующая такая тяжелая стадия нашей работы. Надо, мне кажется, проанализировать нам, Олег, достаточно серьезно, и, может быть, даже предупредить сограждан о том, что, чего не надо делать, ну, потому
чтобы
что
не стать чтобы жертвой, не стать жертвой,
да, да.
Ну, кстати, я надеюсь, что в одной из ближайших передач как раз мы и поговорим об этом законе об экстремизме и о том, как вообще. Да, Олег, вы хотели что-то добавить?
Я хотел добавить, что, ну, известно, как избирательно у нас в стране используется закон. И законы об экстремизме, и новой редакции, и нынешняя, в общем-то, это не какой-то ноу-хау. Всегда можно с помощью проверок оборудования на компьютере и так далее. То есть, если власти нужно будет какого-нибудь независимого журналиста прижать, либо наказать иском, разорить газету, они это сделают. Надо просто заранее быть аккуратным и не давать потом возможности недоброжелателям совершить такие действия.
Да, это было мнение Олега Новикова. Кстати, я думаю, что будет интересно слушателям узнать телефоны, куда можно обращаться. Я вот специально выписала телефон Управления собственной безопасности ГУВД Москвы 255-96-57. К сожалению, не нашла номера телефона в Петербурге, но я думаю, что вот хотя бы это или 02. Туда, наверное, тоже можно позвонить, и вам скажут, куда обращаться. Наша передача подошла к концу. Вела ее Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков и руководитель проекта «Горячей линии по правам человека» Дарья Милославская. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.